Buda. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы дневники Михаила Богословского и память Дмитрия Мачинского. Во второй части передачи у нас в гостях Николай Цискоридзе. На нашей книжной полке пополнение. Михаил Богословский. Дневники 1913-1919. Листаю и вижу, что редакторы и издательство «Время» вложили в этот толстый том много труда. Из 800 страниц почти половина приходится на комментарии. Так что по этой части у Ильи Смирнова претензий быть не должно. Но он говорит, что книга произвела на него удручающее впечатление.
Редакторская работа, тут вы правы, едва ли не образцовая. Вот по каждому из персонажей, хоть мельком упомянутых в дневнике, биографическая справка. По каждому эпизоду Первой мировой войны, сведения, о котором дошли до автора из газет, из рассказов знакомых, тоже справка военно-историческая. Что касается автора, то Богословский Михаил Михайлович, известный историк, а главный труд его жизни – это биография Петра I, мы уже обсуждали его в связи с новейшим переизданием. А в дневнике запечатлены те самые годы, когда труд создавался. Среда работал над Петром. Или дождь, ветер, мрачно. Все это очень благоприятствовало работе над Петром. И сейчас издатели предлагают нам, цитирую, понять внутренний мир крупного ученого, его мировоззрение, ощутить обаяние его личных человеческих качеств, широту исторического кругозора. Что ж, давайте я вам зачитаю несколько обаятельных цитат. «Был на курсах, видел там каких-то косматых, волосатых и писатых молодых людей. В Москве, первопрестольной столице и центре православия, председателем Думы избран еврей. Разные либеры, даны, гоцы и прочая парша. Разных цедербаумов и апфельбаумов, выступающих под чужими именами. Когда во главе государства стали жиды и негодяи, отрадно иметь во главе церкви чистого и святого отца. Игнатьев – добрый, благодушный, отзывчивый человек. И в этом его привлекательные, но в то же время и слабые стороны. Он без всякой меры давал евреям всяческие разрешения. Анархисты и большевики находятся в связи с Германией и действуют на немецкие деньги. Теперь опубликованы документы, их изобличающие. Посредниками в этих сношениях были все евреи».
Чует мое сердце, вам опять напишут гневную отповедь про цитаты, вырванные из контекста и так далее.
Нет, аннотация нас не обманывает. Перед нами как раз целостное и последовательное мировоззрение. К простолюдинам титульной национальности автор относится не намного лучше. Они у него выведены под собирательными кличками «товарищи Иваны», «товарищи Семены», цитирую. «Крестьяне держат себя вызывающе нагло по отношению к помещикам». Осматривали старинный барский дом, кажется, в трех поколениях принадлежащий Теликовским. Сколько вкуса, тонкого и изящного. И неужели все эти уголки должны теперь исчезнуть перед пропотелым спинжаком товарища Семена? Скоро мы все будем ходить обтрепанными и потертыми. Придется облачиться в какие-либо упрощенные косоворотки». Что же значит устранение одного Ленина, когда остаются их еще десятки? Всегда мне казались уродливыми и отвратительными эти собрания неизвестных темных людей на четверть жидов. Видите, только на четверть. Вот еще очень характерная ремарка по ходу империалистической войны, как известно, неудачной для России. Работа не шла. Мысль почему-то все направлялась к городам и территориям, покинутым нашими войсками. Мне как-то особенно реально представлялась картина эвакуации Москвы, если бы такая эвакуация случилась. Как уйти из города 2-миллионному населению? Какая была бы сумятица, смута и беспорядок на вокзалах? В 1812 году дело было гораздо проще. Запрягали своих лошадей и с обозом в сопровождении челяди уезжали в свои деревни. Конец цитаты. То есть в сознании автора происходит непроизвольная подмена. Вроде бы сначала речь шла обо всем населении, а дальше только о тех, кто имел челядь и свои деревни. Других как бы и не существует. Дальше. Возникают серьезные трудности с продовольственным снабжением. В конечном итоге они-то и приведут к свержению монархии. Комментарии ученого. «Ничего не ев с утра, или точнее со вчерашнего обеда в Empire, я осведомился о лучшем ресторане в Ярославле и направился, согласно указанию извозчика и двух городовых, в гостиницу «Бристоль». Ресторан действительно великолепный. Жалобы на недостаток продуктов вздуты. Можно еще жить в русской земле».
Что-то мне это напомнило из времен Французской революции.
Профессиональный историк даже не заметил, что пересказал своими словами известный афоризм: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Если нечего кушать, пусть зайдут в Бристоль». И земельного вопроса, оказывается, не существует, только подлое шарлатанство эсеров. А без них и не надо крестьянам никакой земли. При этом автор убежден, что партия социалистов-революционеров возникла в 70-х годах, что Мартов – большевик и так далее. Для полноты картины приведу его суждение о женщинах. Для ученой деятельности нужно творчество. Эта деятельность не есть пассивное усвоение, а творчества нет у женщины. Нет женщин-композиторов, нет поэтов, нет живописцев, не может быть и крупных ученых. Тут даже редакторы не выдержали и прокомментировали, что к тому времени Мария Складовская-Кюри уже дважды была удостоена Нобелевской премии. Ну и, наконец, чем сердце успокоится? «Я предпочитаю сильную власть монарха, стоящего над партиями. Господствовать в партиях будут купцы-мародеры и жиды. Корнилов – это последняя надежда». Ну, перед нами действительно целостное мировоззрение. В России начало века оно называлось черносотенной реакцией, позднее уже в Германии эволюционировало в чеканные формулировки «одна империя, один народ, один вождь». Как это звучит по-немецки, все теперь знают. Я не хочу никого обидеть, навешивая ярлыки. Это не ярлык, это строгое определение.
По нынешним временам и не пристало обижаться на слово «черносотенец». Оно теперь в моде.
Люди, которые мнят себя либералами, с удовольствием участвуют с ними в совместных политических мероприятиях.
Ну, вот что хотелось бы уточнить. Современные коллеги профессора Богословского, которые готовили книгу к печати, они сами дают какую-то оценку? Вы говорите, что они дистанцировались от оскорбительного пассажа про женщин, а от остального?
Цитирую. «Консерватор по убеждениям, Богословский не мог принять не только Октябрьскую, но и Февральскую революцию. Приходится, к сожалению, признать, что в воззрениях ученого была и доля антисемитизма». Это как в анекдоте. «Гляди-ка, намекает». По поводу изобличающих документов, как евреи на немецкие деньги устроили революцию, в комментариях тоже обтекаемо. Вопрос о степени влияния немецкого золота до сих пор вызывает горячие дискуссии. Формально не придерешься. Хотя можно было бы уточнить, что в ходе дискуссий все-таки проясняются реальные обстоятельства. И изобличающие документы один за другим оказываются фальшивыми. Мы уже обсуждали солидную монографию, специально посвященную этому вопросу. Еще о профессоре Богословском сказано, что он был человек глубокой религиозности. И тут открывается очень интересная сюжетная линия. Под религией имеется в виду, наверное, все-таки христианство. И вот глубоко религиозный человек на протяжении нескольких лет наблюдает, как христиане из разных стран уничтожают друг друга. Возникают у него сомнения, хорошо ли это детки. Нет. Более того, мысль о возможном прекращении войны приводит его в раздражение. Вот он узнал об английской и французской нотах русскому правительству, в которых на нас смотрят уже как почти на отпавших от Союза. Позор. Мы возвращаемся к теме, которую обсуждали в связи с книгой Ирины Валерьевны Алексеевой «Последнее десятилетие Российской империи» о принципиальном расхождении народа и так называемой общественности. Народ был недоволен войной и бедствиями войны. Общественность больше всего опасалась, как бы ни заключили сепаратный мир, нарушив тем самым обязательства перед английскими и французскими банками по обеспечению кредитов российским пушечным мясом.
Хорошо, а какое-то позитивное содержание в дневнике есть?
Ну, конечно, есть. Разумные суждения по житейским вопросам, по работе. Например, что научное общение создается самой жизнью, а не сочиняется искусственно. О перепроизводстве философов. Или совет рецензентам. Надо судить книгу, а не человека. Но эти замечания, они касаются скорее технологии и организации академической жизни. Есть еще конкретные факты, представляющие ценность для метеорологов. 10 августа 1915 года продолжает стоять мгла, еще более густая, дым от горящих где-то лесов. Или интерес для экономистов. 29 августа 1916 года отправился в участок, чтобы добыть карточки на сахар, выдаваемые полицией. Но принципиальные споры по узловым моментам российской истории, по ее движущим силам, да хотя бы о роли того же Петра Первого, в конце концов, все это остается в тени. И на первый план волей-неволей выдвигается то самое, что политкорректненько назвали консерватизмом. Но здесь хотелось бы подчеркнуть, сам автор не предназначал дневник к публикации. За него это сделали другие, сделали очень профессионально. Вопрос только зачем? Зачем понадобилось так жестоко торпедировать действительно симпатичный образ профессора, сложившийся на основании его научных трудов?
Видимо, именно этого и имели в виду, когда говорили о тягостном впечатлении.
Я со школьных лет воспитан в убеждении, что знание возвышает и облагораживает. В последние месяцы, когда политика вдруг снова стала модной темой для общественности, с недоумением наблюдаю, как почтенные взрослые люди, в том числе ученые, не только гуманитарии, но и естественники, усваивают манеры шкодливого подростка, который пачкает лифт бранными словами. Только вместо лифта у них Facebook и ЖЖ. Причем речь идет не о направлении, оно бывает разное, но об уровне мышления, грубая черно-белая схема вместо реальной жизни, объяснение общественных явлений не причинами, а происками, вульгарная конспирология. Если человек с тобой не согласен, значит, ему заплатили. И волей-неволей задумываешься, может быть, профессор остается таковым только в рамках своей узкой специальности. Вот шаг в сторону, и он заслуживает доверия не больше, чем любой другой человек, чем слесарь или, например, артист.
Есть и другой фактор. Никто не может быть судьей в собственном деле, в том, что связано с личным интересом. Вы сетуете на ученых, которые теряют способность к логическому мышлению, но ведь есть еще люди искусства, вроде бы наделенные тонким художественным вкусом, создатели прекрасных произведений, а как они выглядят в конфликтах с коллегами, в бракоразводных процессах, это совсем не эстетично. Одни слова для кухонь, другие для улиц. И большая беда, если твои слова, предназначенные для кухни, какой-то добрый человек вынесет на улицу.
Для читателей-то как раз большой беды нет, если не считать испорченного настроения. Потому что, в принципе, книга, конечно, помогает понять, откуда взялось такое крайнее ожесточение в России после революции. Книга полезна именно в силу своей откровенности. Ведь очень многих вещей автор, как человек интеллигентный, наверное, не стал бы излагать прямо в лицо адресатам, во всяком случае уже при советской власти, будучи в санатории, вместе с видным руководителем этой власти Михаилом Павловичем Томским, революционером, организатором профсоюзов, в общем, исчадием ада и немецким шпионом. Он с ним мирно беседовал. Другой вопрос – сможем ли мы извлечь из тумана холодного прошлого необходимые уроки для настоящего и будущего?
Мы с Ильей Смирновым говорили о дневниках Михаила Богословского, вышедших в издательстве «Время». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. 8 января в Петербурге на 75-м году жизни скончался известный археолог, сотрудник Эрмитажа, соучредитель научно-информационного центра «Мемориал» Дмитрий Мачинский, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Дмитрий Мачинский – не только известный историк, археолог, научный сотрудник Эрмитажа. В 1988 году он стал одним из основателей общества «Мемориал» в Ленинграде, с 2002 года – соучредителем Петербургского научно-информационного центра «Мемориал». В 1995 году Дмитрий Алексеевич учредил научное чтение памяти своей дочери, археолога Анны Мачинской, ежегодно проходящее в Старой Ладоге в декабре. В этом декабре последний для Дмитрия Мачинского чтения прошли в 16-й раз, и он еще успел на них выступить. О Дмитрии Мачинском вспоминает археолог, сотрудница Института материальной культуры Ольга Щеглова.
Дмитрий Алексеевич – это наш такой очень глубокий друг на мемориальной доске. Имя его отца, Алексея Мачинского, погибшего на войне. А если мы пройдем нашу знаменитую отраслевую библиотеку, то мы увидим почитаемый портрет его мамы, которая заведовала этой библиотекой, и ее очень помнит, любит. То есть Дмитрий Алексеевич был археолог по рождению, по воспитанию. Он когда-то пришел сюда аспирантом и потом был нашим коллегой и другом, несмотря на то, что всю жизнь он проработал в Эрмитаже, как совершенно блестящий экскурсовод и блестящий оратор. Глубина, широта, красота его лекции, его познаний, она, конечно, была неизмерима. Сферы самые разные. Это археология скифо-сарматская от Сибири до замечательных курганов Украины, Крыма. Это археология античная, это античная история. Проблемы, связанные с эпохой великого переселения народов, с поздней Римской империей и с теми событиями, которые происходили на территории нашей страны в это время. Он вообще был такой человек, который смотрел, как трансформируется история в пространстве. Ну и, конечно, поэт. Поэт мысли, если можно так сказать. Человек, который фонтанировал идеями, ими делился очень щедро. И за ним идет плеяда учеников. Каждый человек своей индивидуальности. Особенно это отрадно видеть, потому что там очень много молодых. У нас же вообще повыбито поколение в науке. А за ним вот 30-летние. Они тянулись к нему. И он не был ни кандидатом наук, ни доктором, ни академиком, ни профессором. И в то же время в этом году состоялся крупный такой настоящее собрание археологов России, археологический съезд в Старой Руси. И вот он начался пленарными докладами. Пленарный доклад делали академик Янин и директор нашего института, член-корреспондент Академии наук Евгений Николаевич Носов, тоже величина крупная. Их доклад был посвящен аспекту полемическому, связанному с образованием древнерусского государства. Вот что? Ладога и Новгород. И они спорили с Мачинским. И, как сказал его учитель, а уж это европейская величина, мировая, Лев Самойлович Клейн, человек не написал диссертации, но это был тот очень редкий случай, когда в очень сложных условиях у него была научная репутация.
Старшим товарищем, другом и учителем называет Дмитрия Мачинского младший научный сотрудник Эрмитажа Вячеслав Кулешов.
Я знал его с декабря 2000 года, когда я впервые приехал в Ладогу на чтение памяти его дочери Ани с докладом про слово «Ладога». И Дмитрий Алексеевич сразу выразил ко мне бесконечное доверие. Мы подружились. Я очень многому у него научился, как в научном плане, так и главным образом в человеческом. Я участвовал в этих чтениях почти беспрерывно 11 лет. Могу сказать, что это абсолютно уникальная конференция. Ее атмосфера – это равенство исследователей всех возрастов, студенты или доктор наук, ведущий научный сотрудник. Это конференция, которая сближала и помогала установить те контакты, которые в обычной жизни трудно установить из-за барьеров должностных, формальных и так далее. Пространство научных интересов Дмитрия Алексеевича было обширно, как хронологически, так и географически. Одним из его стержневых сюжетов, с которым он начал работать в Эрмитаже как экскурсовод, как специалист по древнему искусству и археологии, это то, что является одним из символов Эрмитажа как музея мирового уровня. Это скифский звериный стиль. Это внезапно вспыхнувшая ярчайшим пламенем традиция, которая представляет собой воплощение ключевых моментов идеологии древних кочевников евразийских степей. Это искусство, в котором воплощены два начала, и которые показаны пластикой звериных образов, хищников и травоядных. Это искусство, в котором явлена борьба начала мстительного, пыточного и злого, так, как оно противостоит началу возвышенному, божественному, доброму и кроткому. Я хорошо помню, что на тех записях, которые сохранились с советского времени, аудиозаписях его экскурсий, он проводил огромного значения параллель между идеологией скифского звериного стиля, с одной стороны, с другой стороны, стороны, проповедью великих пророков осевого времени. Это эпоха, которую впервые выделил Ясперс, которая связана со вспышкой внимания к человеку и к человеческому началу. Так вот, Дмитрий Алексеевич проводил параллель между проповедью Заратуштры, великого иранского пророка, необходимость борьбы со злым началом в мире и четкий дуализм, который имел аналогию в зверином стиле. А с другой стороны, с современной российской действительностью, в которой борьба двух начал в тоталитарном обществе сталинской эпохи в высшей степени похожа на борьбу подавляющего репрессивного хищного начала против гуманности и культуры. И это производило огромное впечатление, и все, кто слышали это, не могли не запомнить это на всю жизнь.
Когда жизнь человека явно и ярко вырывается за свои материальные пределы, это умеряет горечь расставания, показывая, что смерти нет, есть другое измерение существования духа. Наверное, это имел в виду и сам Дмитрий Мачинский в своем выступлении 96-го года на смерть Иосифа Бродского. Теперь слова, сказанные о Бродском, в большой степени относятся и к нему самому.
Что же остается нам, остающимся здесь? Вероятно, только посылать туда все свидетельства нашей благодарности за то, что он был. Я думаю, что он сейчас встретил огромный мир, где ему встретили разные образы, в том числе тех, с кем он когда-то прощался. Вот один из образов смерти, который увиделся когда-то ему, это его поразительное стихотворение «Сретенье» о Симеоне Богоприимце, собственно, пророке, которому было дано знание, что он не умрет, прежде чем не увидит маленького Иисуса, маленького Христа. И вот он увидел. Это длинные стихи. Но в конце возникает поразительный образ смерти, когда Симеон, свершив все, что ему было дано свершить в этой жизни, идет к выходу из храма. Он шел умирать, и не в уличный гул, он дверь распахнувши руками шагнул, а в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, как время утратило звук, и голос младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту страшную тьму, в которой доселе еще никому дорогу себя освещать не случалось. Светильник светил, а тропа расширялась.
Стихи Иосифа Бродского читал только что ушедший из жизни историк и археолог Дмитрий Мачинский. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа. 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили провести 4 февраля, когда оппозиция наметила акцию за честные выборы, еще несколько массовых митингов. Об этом сообщил вице-мэр Александр Горбенко. Премьер-министр России Владимир Путин предлагает ввести уголовную ответственность для тех, кто нанимает на работу мигрантов без соответствующих разрешений. Переговоры НАТО и России по вопросу о противоракетной обороне пока не принесли существенных результатов. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос мировые политические лидеры и руководители глобальных компаний обсуждают пути выхода из европейского долгового кризиса. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби в начале будущей недели представит разработанный Лигой план урегулирования ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН. Организация Объединенных Наций выражает растущую озабоченность новыми вооруженными столкновениями в Ливии.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, специальный посланник этой организации в Ливии Йен Мартин сообщил, что в стране участились столкновения между вооруженными отрядами нынешних властей и оставшимися сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. В Швейцарии прокуратура приняла решение поместить под арест предпринимателя Булата Чагаева, владельца футбольного клуба «Ксамакс Невшатель». В подмосковном городе Химки возбуждено уголовное дело в связи с обрушением надземного перехода, в результате чего погибли 2 человека. В Германии католический священник приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в сексуальных преступлениях, жертвами которых стали дети. Это были краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи у нас в гостях Николай Цискоридзе. Николай Цискоридзе очень знаменит, поэтому некоторые факты его биографии напомню для проформы. Он закончил Московское хореографическое училище, в том же 92-м году начал работать в Большом театре. В 95-м году вторая премия Международного конкурса артистов балета в Осаке. В 97-м первая премия Международного конкурса артистов балета в Москве. 99-й приз Бенуа де ля Данса, премия «Золотая маска». 2000-й премия Москвы в области литературы и искусства и вторая «Золотая маска». 2001-й – звание «Народный артист Российской Федерации» и «Государственная премия России». В 2000-м назван лучшим танцором года итальянским журналом «Данца и Данца». В 2003-м стал обладателем премии «Триумф», получил 3-ю «Золотую маску» и 2-ю «Государственную премию России», награжден орденом чести в Грузии. В 2006-м стал кавалером французского ордена за заслуги в искусстве и литературе. Премьер Большого балета Николай Цискоридзе, также педагог-репетитор Большого театра. Мы разговариваем в его грим-уборной, на стенах изумительные фотографии самого Цискоридзе и его великих педагогов. Я сейчас зашла к вам в грим-уборную, в артистическую. И тут же женщины ходят, которые, видимо, вам помогают там собраться, раздеться, одеться и так далее. Они колечко миленькие увидев, апельсинчика, может быть, авокадо, может быть, чайку и так далее, и так далее. Это значит, что с людьми, которые здесь работают, я имею в виду не руководство, отношения у вас просто замечательные.
По большому счету, я человек очень неконфликтный, и много раз это подчеркивал. Я просто воспитан в таком доме, это аристократическая часть Тбилиси. Там были свои законы в этой части Тбилиси. Есть вещи, которые я никогда никому не позволю сделать. Не потому, что я такой плохой или я хороший, просто у меня есть уважение к себе. В первом классе хореографического училища мы в Тбилиси изучали грузинский танец. Нам педагог говорила, у грузин нет поклона, а у них есть легкий кивок головой. Допустим, ну, опять-таки, в классе я учился очень жестких педагогов, никогда не позволял себе встать не на свое место, делать то, не то, что задано. У меня характер очень простой, я никогда в жизни не перехожу границу, но на каждый роток не накинешь платок. Как говорил Фигаро у Бомарше, что я лучше, чем моя репутация.
Коль я ничего такого про вашу репутацию дурного не знаю.
Нет, просто очень многие люди, как бы, которые хотят преподнести ситуацию по-другому, но какие-то вещи я просто не позволю делать. Я просто сразу даю отпор. Вот и все.
Значит, новогодние праздники вы только что отметили, в день рождения. Половина народа нет в городе. И в этот самый момент, как это принято бывает, когда пресса находится в таком полусонном состоянии, руководство Большого театра присылает вам сообщение о том, что у вас забирают половину педагогической ставки, которая вам принадлежит. Тем не менее, несмотря на полусонную прессу, не спящая Анна Гордеева поднимает шум вокруг этой истории и выясняет, что не только у вас половину ставки оттяпали, но еще у Яна Годовского, таким образом образовав целую ставку, которая, по уверениям руководства Большого театра, достается Регине Никифоровой, потому что педагог Никифорова как бы нужна Юрию Николаевичу Григоровичу. Вы обещаете подать в суд где-то через пару недель. Руководство Большого театра начинает, как в старой песенке, шаг вперед и 2 назад. Оно начинает отступать и обещает теперь не увольнять вас, не отнимать у вас эти полставки до истечения срока официального контракта. Тем не менее, в конце июня Вот этот самый контракт у вас истечет. Вы прекрасно понимаете, что может произойти дальше. А именно, что контракт с вами не будет продлен.
Ну, мне было понятно это с самого начала. И я, когда я получил, на самом деле, уведомление 15 декабря, я им объяснил сразу свою позицию. Я, правда, не понимаю, почему надо было месяц заниматься ерундой, почему нельзя было сразу проконсультироваться им у хороших юристов. Я не понимаю, зачем им нужен был этот скандал, зачем нужны были эти глупые выступления и самого художественного руководителя балета, и генерального директора. Такое ощущение, как будто люди вообще некомпетентны в том, о чем они говорят. Я просто сказал, что, господа, давайте все-таки жить по законодательству. Мне было с самого начала понятно, что они это все равно сделают в июле. Просто в данной ситуации я хотел это беззаконие остановить. Люди меня выживают из театра. Все, что это происходит, очень смешно, прокомментировала Нина Лаверт из Америки, Коля, но этим решением они все навсегда вас внесли в историю как легендарного артиста, потому что отсюда всех выживают, только самых нерадивых здесь оставляют. У меня возникает вопрос риторический. Вот есть мое поколение, да, так, допустим, около 40 лет. Вот есть некоторый артист Сискоридзе, у которого в этом поколении больше всех наград театральных, государственных, международных. Все стали потихоньку преподавать, мои коллеги, да, только я это делаю последние 7 лет очень серьезно, показал давно результат и по подготовке людей к конкурсам, и по работе с кардебалетом, и по восстановлению балетов. Вот есть результаты работы, о которых можно говорить. Я не понимаю только одного, какие могут быть претензии к этому человеку? Почему, если нет личной мести, занимаются такой ерундой? Вот я не понимаю, если не Цискоридзе должен работать в Большом театре, то кто? Назовите, пожалуйста, эти имена. Я не берусь обсуждать ни госпожу Никифорову, ни кандидатуры других педагогов. Я не понимаю, почему на работу должны приниматься люди без высшего образования. Пример тебе приведу. Возьми программку «Вечера Ролана Пети», которая проходила 28 числа. Там ассистентами балетмейстера было назначено 3 человека. Я подозреваю, что как бы фонд Ролана Пети, ну, изъявил желание, чтобы одним из ассистентов балетмейстера был господин Филин, который никогда не работал с Роланом Пети, который никогда не танцевал его хореографию, но хотя бы является художественным руководителем, и можно это оправдать. Но я абсолютно не понимаю, допустим, назначение ассистентом балетмейстера заместителя заведующего балетной труппы Натальи Маландиной, которая не имеет, как бы, образования педагогического, работает на должности, как бы, должна заниматься бумагами, в принципе, да, не была такой большой танцовщицей, известной, или которая бы работала с господином Пети. Я не верю, что фонд Ролана Пети это выбрал, да. Третий персонаж, который, допустим, там Виктор Барыкин, да, он наш педагог, но, опять-таки, есть Николай Фадеичев, который работал с Роланом Пети, чьей работой Ролан Пети восторгался, восхищался. Виктор Николаевич, когда ставилось по Сокале, он работал с этим балетом. Но Ролан очень, как сказать, когда узнал, что Виктор Николаевич танцевал его хореографию «Собор Парижской Богоматери» втихаря, был безумно возмущен. Потому что в советский период, ты знаешь, по видео учили, танцевали, роялтис не платили, ни с кем это не репетировали, хореографию переделывали, как хотели. Он был вообще удивлен этой кандидатурой тогда. Понимаешь, вот, как, вот такие вопросы возникают. Где этика, где мораль? Но есть профессионализм еще.
Тут я должна только людям объяснить, просто свидетельствовать, что несколько раз, когда Ролан Пети приезжал в Москву, когда он репетировал здесь с артистами Большого театра свои балеты, столько раз, сколько он давал интервью или столько раз, сколько он выходил на пресс-конференции, столько раз он говорил о Николае Цискоридзе как об идеальном исполнителе тех ролей, которые он ему поручал в своих балетах. Это я свидетельствую, чтобы Коля все время не хвалил только сам себя, чтобы я говорила от имени покойного великого балетмейстера.
Мало того, ты знаешь, в этой ситуации хочу тебе сказать, что когда возник вопрос, что сначала Света Лунькина, которая танцевала Лизу в «Пиковой даме», ушла в декрет, да, и надо было подготовить одну замену, потом вторую замену, да, сначала танцевала Нелли Кубахидзе, потом я готовил эту же роль Викторию Осипову, да, это я готовил, никаких других никто не присылал. Мало того, когда Илза Лиепа ушла в декрет, то Машу Александрову опять-таки я готовил, это было все с ведома Ролана Петти, да. Вот такие вопросы у меня возникают. 2 года назад тот же Лакот прислал письмо в театр, что он очень хочет, чтобы его балет «Дочь фараона», который он ставил на меня, опять-таки, чтобы я и был его основным репетитором. И есть приказ, я тогда работал, я это все. Теперь генеральный директор, который этот приказ подписывал, издавал, и знает, что я это работал, рассказывает о том, что нужна госпожа Никифорова, которая будет помогать в переносе хореографии, ну, перечисляет балеты Григоровича, еще и перечисляет «Дочь фараона». Она никогда не работала с Лакотом, она никогда не репетировала этот балет. Где логика? Вот я здесь просто хочу одного, я хочу просто логики, мне не нужны дрязги. Ты сам можешь засвидетельствовать, я к прессе не обращался. Я в последнее время стараюсь не брать трубку, если я уже откликаюсь на, ну, как бы на разговор с теми людьми, которых я действительно давно знаю.
Не обращался Коля ко мне, это я обратилась, Коля, это точно абсолютно. Но вот мы можем, конечно, сколько угодно пробовать понять эту логику. Вы очень много раз выражали свое несогласие с тем, что происходит, выражали вы это несогласие в бытность художественным руководителем балета Алексея Ратманского, но это вам простили, потому что это было по творческой части, а вот когда, видимо, вы коснулись проблем реконструкции, реставрации, строительства, и то, видимо, это и не понравилось, хотя, надо сказать, вот раньше в в газетах была такая рубрика «По следам наших публикаций», а теперь «По следам выступления Николая Цискоридзе». Какие-то вещи ведь они, как я понимаю, исправили, правда ведь?
Ну,
что-то...
они не исправили ничего, они пытаются это сделать, но для того, чтобы... Марин, есть один момент. Для того, чтобы что-то исправить, ты должна понимать конкретно, что надо сделать. Ты должна понимать специфику. Но люди не понимают специфику. Это правда. Это иногда как, вот те вещи, о которых я говорю, мне приходится очень сильно объяснять, почему так нельзя для оперы или так нельзя для балета. Потому что это очень такие, ну, сложные специфические искусства. Ты знаешь, очень многие люди не могут себе представить, что забегая после какой-нибудь легкой вариации воздушной, балерина в кулису падает. Это невозможно объяснить, а это правда. И когда они попадают за кулисы, они не верят этому, говорят, как это может быть? Это вот такая профессия, это пахота, это не, ничего того, что вот зритель видит из зрительного зала, не имеет. Недаром такая великая актриса, как Фаина Раневская, говорила, что это каторга в цветах. Да, это каторга, но потому какие-то вещи невозможно сделать. Либо должны действительно делать люди, которые понимают. Но опять-таки, так как таких людей у нас практически нет, это не происходит. И я тогда, когда об этом сказал, я никому не жаловался. Я просто подвел людей и показал. После этого несчастным журналистам перекрыли доступ в закулисье Большого театра, водили их окольными путями, ты сама ходила, тебе показывали то, что якобы можно показать. А на самом деле то, что сделан, ну, совершен достаточно большой вандализм, это никому не показывали. Ну и черт с ним уже.
Коль, мы вот это оставим в покое. Но вот что меня все-таки очень беспокоит. Такое решение сякое, решение этого, они хотят того, они хотят, неважно. Но в реальности это означает, что вам 38 лет. Да. То есть, фактически, не сегодня, а завтра они вас могут преспокойно, в соответствии с трудовым законодательством, вывести на пенсию. Если я ошибаюсь,
я
вы сейчас поправите.
Я на пенсии нахожусь.
Уже.
Кто работали на этой должности всегда, мы имели право уйти после 15 лет истечения стажа.
Что значит работая на этой должности?
Есть какой-то такой пункт в законодательстве, что все артисты балета, которые работают солистами по истечении 15-летнего стажа, имеют право оформить себе пенсию. Я действительно, в отличие от всех остальных, я оформил. Но опять-таки, по нашему законодательству, вы имеете право работать на полной ставке, будучи пенсионером. И несмотря на возраст, сколько вам лет, все равно вы можете это совмещать. Так как я штатный работник, как артист, и у нас есть такие примеры, когда люди, ну, уже давно не выходят на сцену, но уходить не собираются, потому что ждут этой педагогической ставки. Им ее не дают насильственно. И это очень достаточно хороший времена. Да, и вот, допустим, Уваров 2 года ждал Андрей. Но видите, для 76-летнего работника у нас есть возможность, а для действительно того, кто должен здесь остаться, кто должен остаться работать в Большом театре, мы его потеряли, потому что человека довели до такого состояния, что он написал заявление об уходе и ушел преподавать театр Станиславского.
Коль, вот я сейчас говорю от имени просто людей. Вот чего люди все боятся более всего, это ясно. Они боятся более всего, что в результате как-то так сделается, что вы вообще не будете выходить на сцену Большого театра, что вас вот выведут на пенсию, вот уже выведут, окончательно выведут под каким-нибудь, да, там, предлогом или соусом. Вот чего люди боятся. Они боятся вас потерять как артиста. Это возможно?
Да, возможно, потому что я сам сказал, что я не очень хочу долго танцевать классическим артистом. Я не собираюсь никого веселить и смешить, как делали многие люди. Я это сам видел. Марина, я на сцену попал рано. Рано стал танцевать. Достаточно сложные вещи. У меня есть для себя самого какая-то своя планка, вот как я считаю. Я ее никогда не хотел опускать. Когда я чего-то не могу сделать, я сам себе признаюсь, говорю, я это не могу, я это не делаю. Я на сцену попал не для того, чтобы стоять и получать аплодисменты. У меня вообще был другой мотив для прихода в эту профессию. К сожалению, тогда, когда я этот мотив использовал, мне было 10 лет, я не понимал, на что я себя обрекаю. Я не верил маме, что это сложно. Я не видел закулисье, я не понимал в этих интригах. Я помню, как мой педагог Великий Пестов, когда я выпускался из школы, висел практически у меня на ногах с криками «Не ходи в Большой театр, это самое страшное заведение, которое есть на земле», и объясняя мне все сложности, я говорил «Нет, только в Большой» и так далее. Они были правы, но я туда рвался по одной причине, я хотел чуда. Чудо, оно только в зрительном зале кажется, что это чудо, тут другая профессия. Потому как бы так как это сложно, так как это достаточно энергозатратно и так далее. Не потому, что я человек ленивый. Я не люблю халтурить, я не люблю делать в полсилы. Мне неинтересно становятся многие вещи, когда я понимаю, что я не соответствую тому же. Я потому сказал, что я никогда ни с кем не соревновался. Я соревновался с Николаем Тоскоридзе. Это мне было очень нелегко. Потому как бы не надо ничего опасаться. Я понимаю, когда мне вот после спектакля стоит достаточно много людей, начинают говорить, вы должны еще много танцевать. Да не хочу я, товарищи. Я хочу танцевать столько, сколько хочет моя душа, чтобы на это было приятно смотреть. Другое дело, что, понимаешь, очень давно, когда я еще был молоденьким артистом, одна очень умная народная артистка мне сказала, Коля, понимаешь, у нас такая профессия, что если ее сегодня отменят по всему миру, ничего не произойдет. В мире не нарушится баланс. Это не здравоохранение, это не армия, это не наука. Это хорошие эмоции. Театр – это хорошие эмоции. И к чему я тебе веду? Да, когда скончалась Галина Сергеевна Уланова, и я ставил расписание, там висело, значит, это объявление, что это вот произошло, и я подумал, боже, неужели в расписании больше не появится вот в разделе там «Рептиции» Уланова? И для меня это тогда было первое вот такое вот столкновение с какой-то, что вот что-то очень серьезное и большое изменилось, и этого больше не будет никогда. Потом прошел год, два, и оно все не появлялось. Пришли на смену другие фамилии, и потом и они стали исчезать. Ты знаешь, просто, я не считаю, что же в этом что-то страшное. Выживают – да, уничтожают – да, значит, так должно быть. Если этому нельзя противостоять, Марина, значит, это так должно быть. Я не боюсь этого.
А если я вас спрошу, сколько и какие партии вы бы продолжали танцевать по вашей душевной склонности, расположенности?
Я, наверное, бы потихоньку переходил там на какие-то характерные, на какие-то игровые роли. Потихоньку бы переходил, просто, это же опять стоит вопрос о том, а почему надо это делать и так далее. Это же артист – самая уязвимая профессия. Мы очень зависим от руководства. Пример тебе приведу. Скончался Ролан Петти. Большой театр чествует Ролана Петти, да? Ты понимаешь, как пытается сказать, как мы его любим и так далее. И у Большого театра есть только один эксклюзив, который поставлен, да, «Пиковая дама». Танцую я в шикарной форме пока, Илза в великолепной форме. И этот спектакль, если показывают, то один раз в год. Не хотят они этого. Слишком успешный спектакль. Спектакль всегда проходил с гигантским аншлагом. не хотят, понимаешь, этого. Это слишком хорошо.
Я, правда, хочу сказать, что я не согласна с народной артисткой, даже если это величайшая из величайших, даже если это Уланова или Семенова или кто-то еще, я все равно не согласна, потому что если бы не было балета, мир бы изменился, потому что изменились бы люди, потому что если бы я маленькая не видела Галину Сергеевну, если бы мне маленькой не рассказывали про Марину Тимофеевну на сцене, если бы я маленькая не видела Маю Михайловну Плесецкую, если бы я чуть старше не видела Владимира Васильева, Екатерина Максимова, всех остальных, то во мне самой изменилось бы представление на самом деле о возможностях человека. Мы начали с вами с того, что человек уважает себя. Человек уважает себя не только потому, что он хороший и заслуживает уважения. Он уважает себя очень часто потому, что он видит, что могут другие, ему, в общем, подобные, из такой же плоти, крови и костей сделанные люди. Иногда даже с гораздо меньшими возможностями для старта, условно говоря, да, чем какая-нибудь московская более или менее из благополучной семьи девочка. И тем не менее, эти люди могут стать фактически подобными Богу. И когда человек это знает, в нем меняется что-то. А когда во многих людях что-то меняется, тогда меняется в мире. Но это я говорю апропо, потому что не всегда согласна с авторитетными суждениями.
Просто есть моменты, когда иногда, знаешь, нужно, ну, уже пользуешься философскими какими-то изречениями. Потому что если я бы серьезно весь этот месяц относился к этой ситуации, то, наверное, я бы сошел с ума, потому что у меня было вот 6 спектаклей подряд, да, не самых легких. У меня были щелкунчики, у меня был этот вечер Алана Пяти, была «Спящая красавица», и я все время должен был там репетировать, танцевать, вот выслушивать все, что несется вокруг меня. Ты понимаешь, я бы, наверное, сошел с ума. Я к этому серьезно никогда не относился. И те люди, которые меня сейчас начинали, ну, как бы понятно, что есть сторонники нашего руководства, которые начинают там писать в разных изданиях, что якобы вот какой я пытаюсь привлечь к себе внимание, я, значит, вот это все судами и так далее. И в том-то и дело, что я ничего не делал. Я просто сказал, я ждал приказа и сказал, что если это будет, но сейчас понимаю, что это, с одной стороны, это какая-то была пиар-акция против, опять-таки, против артиста Цискоридзе, потому что до того, пока эти 6 спектаклей не прошли, они не объявили о том, что они неправы. Они же прямо вымучивали специально, вот, чтобы этот прессинг происходил именно в тот период, когда у меня эти спектакли идут. И сейчас, честно, мне смешно, потому что я 20 лет здесь работаю, я 20 лет наблюдаю, как издеваются над всеми приличными людьми в Большом театре, мне неудивительно.
Понимаешь, вы не можете за всех отвечать, но все-таки вы понимаете, почему вы всегда говорите. А почему, например, молчит тот же Андрей Уваров, в общем, я думаю, очень уязвленный, задетый, оскорбленное самолюбие и так далее. Почему он молчит? Иногда говорит Мария Александрова. Это правда. Когда с ней разговариваешь и записываешь интервью, она достаточно жестко формулирует свою позицию. Ну, хорошо, 1-2 человека. В чем дело? Почему людям очень легко выйти на митинг и там протестовать против некой абстрактной власти, да, которую они, в общем, никогда не видели в глаза и в лицо? Почему они молчат? Почему они вас просто не поддерживают? Как это устроено?
Боятся.
Что?
Все боятся. Когда был, по-моему, это было 3 или 4 года назад, Свету Лункину послали в Лондон на пресс-конференцию до гастролей. Она должна была открывать. Она сказала там правду, то ее чуть ли не сняли с гастролей. Когда Маша Александрова дала какое-то очень правдивое интервью, я не помню, в какой газете, да ее, и вы не представляете, что здесь делалось, когда мне кто-то ее ругал, сказал, подождите, где хоть одно слово неправды? Какое она имеет право? А кто имеет право? Почему мы не должны говорить о своей профессии? Почему мы все время должны находиться в униженном состоянии? Это очень смешно. У нас есть форум «Балета Фрэнс», и там, значит, все время преподносится так, что вот эти люди, которые, ну, в принципе, околобалетная публика, они имеют право на мнение, а артист мнение ни о хореографе не имеет права, ни о том, ни об этом. Мало того, я даже очень смеялся, когда прочитал прочитал в одном из интервью, то ли в какой-то книге, в книге, по-моему, это «Диалоги Гершензона и Гаевского», там речь идет о Екатерине Оттовне Вазом, балерине, которая одна из самых уникальных балерин в том плане, что на ее карьеру театральную выпала работа с тремя великими балетмейстерами – Жюлем Перо, Артуром Сен-Леоном и Мариусом Петипа. И она дает каждому характеристику. Так вот они обсуждают, осуждают ее за то, что она смела дать им характеристику. А кто должен давать? Почему только люди, которые около, имеют право давать? Почему люди, которые конкретно находятся в процессе, не имеют высказать своего мнения? Почему слово «артист» по сей день должен иметь приставку «крепостной»? У нас крепостное право отменено в 1861 году. Господа, уже 150 лет прошло, но, может быть, пора и артистов раскрепостить? Понимаешь, Маришенька, дорогая, если ты почитаешь все интервью Плесецкой, Васильева, Максима, я думаю, что это все было на твоих глазах. Они говорили то же самое, что говорю я. И то, что писал Марис Лепа в своих дневниках, это страшно. Когда мне тут недавно, когда я высказался по поводу многих наших коллег-педагогов, которые себя действительно некорректно вели, и мне одна дерзкая молодая артистка стала говорить, что «Николай, как вы смеете? Где у вас уважение к старшим?» Я говорю, подожди, это просто диалог происходил в Рождество. Я говорю, ты это говоришь в Рождество? Люди могли ошибаться. Я говорю, ты считаешь, что Иудин грех, в Рождество ты мне это говоришь, сейчас с крестом стоишь передо мной, что Иудин грех – это ошибочка? Тогда зачем ты ходишь в храм? Зачем ты в это веришь? Если ты считаешь, что те люди, которые подписывали письма против Мариса Лепы, довели его до смерти, они ошиблись. А что тогда является критерием не ошибки, извините меня? Есть понятие подлость, есть понятие предательство, а это не ошибка. Ошибка – это когда ты нечаянно, ну, наврал комбинацию. Это ошибка. А когда ты, извини меня, взял и подписал письмо против человека, это не ошибка.
Продолжение разговора с Николаем Цискоридзе слушается в следующем выпуске «Российского часа поверх барьеров». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.